Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наши сегодняшние собеседники – люди удивительные по нескольким причинам. Во-первых, они наши соседи. Мы вместе трудимся на территории Андреевского монастыря, только мы на первом этаже, ну, получается, на втором, а, значит, наши сегодняшние друзья и гости на третьем. Во-вторых, это супружеская пара. И, в-третьих, это удивительные художники и скульпторы – Ирина Зарон, церковный художник и иконописец. Здравствуйте, Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Сергей Антонов, скульптор.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Очень рада знакомству с вами. Очень интересно будет подняться в вашу мастерскую. Мы соседи, а мы у вас ни разу не были.
Ну, вот. Не говори обо всех, Володя.
Я говорю про себя, хорошо. Мы соседи, а я у вас ни разу не был. Напрашиваюсь в гости.
Ну, мы у вас тоже ни разу не были, так что...
Вот это правда. И, кстати говоря, я, например, очень рада, что вы наконец у нас появились по одной простой причине. Мы в этой студии неоднократно вас уже поминали, потому что если говорить о современном искусстве, о поиске в современном искусстве, поиске, который идет в голове, в сознании художника, как это вливается на практике, и чтобы попытаться, ну, не знаю, когда нужно миру предъявить что-то из современного искусства, чтобы это было прекрасно и возвышало душу человека... предъявляют всегда вас. Не только мы ведущие, но и гости, которые в эту студию приходят. А о том, как это происходит, мы надеемся сегодня поговорим, как, что это за механизмы такие, где кнопка эта волшебная внутри у человека, на которую, я не знаю, если там Господь нажал, то вот начался тот самый процесс, который порождает то, что делаете вы своими руками. Ирина, мы когда были на экскурсии у вас в мастерской, меня поразило... То, что вы, то, как вы работаете как иконописец, я знаю, видела кое-где в московских храмах и у вас в мастерской. Но меня поразило и то, что вы работаете с, как бы это сказать-то, скажу как есть, с подножным материалом. Вы замешиваете почву, глину, песок, создаете какие-то немыслимые оттенки, кирпич. И из этого создаете ваши работы. «Бегство в Египет», вот я помню, там триптихи какие-то потрясающие, фантастические. Вы можете рассказать, а почему и как так сложилось? Я просто начинаю с того, что меня поразило больше всего. Я такого не видела, чтобы из подножного материала создавались потрясающие такие работы, глубокие очень. Почему подножный материал? Как вы это делаете?
Если говорить о том, что работы глубокие, то подножный материал тут совершенно ни при чем, абсолютно. Глубокие работы создавались все время существования искусства как такового, вот, без всякого подножного материала, из подножного и так далее. Это стечение обстоятельств, я вот вам немножко рассказывала, просто деревня, дом, у нас дом в деревне в Костромской области, к сожалению, уже мы перестали ездить туда. Вот. И был момент, когда я там не работала обычно, был момент, когда я поняла, что мне хочется писать, но действительно не было красок. Ну, так получилось, как-то не было. Я не предполагала, что я там буду заниматься живописью. И Сергей мне посоветовал воспользоваться тем, что было под рукой. Вот, был эрголит.
Под ногой, я бы сказала.
Под ногой, скорее, да. Да, был эрголит, и, ну, был клей ПВА, потому что Сергей пользовался им для, там, когда работы свои как-то приходилось там клеить. Вот, ну и все, и он мне сказал, посмотри под ноги, ты видишь, там, у нас там кроты рыли, значит, какие-то норы, там были кучки земли разного цвета, потом песок, глина, которая обмазана печь. Ну, песок разный тоже. Ну, в общем, если захотеть, то можно увидеть
разные
много,
цвета.
Да, можно увидеть
кроты
много.
Кроты как подмастерье, это сильно вообще-то.
Да, ну, но при этом у меня всегда было такое тяготение за всю мою жизнь, художника, живописца, вот, а я с 3 лет, собственно, рисую. У меня как-то всегда было желание ограничить палитру, ну, не пользоваться всеми красками, которые существуют на свете, а как-то вот ограничиться, может быть, 4-5, иногда 3. Вот, это даже в иконах, хотя в иконах это может быть сложнее, но я все равно пытаюсь так. Вот. А тут это так само получилось, потому что, ну, природа не может родить каких-то ярких, таких особенно ярких красок, вот таких. Ну, и вот попробовали мы загрунтовать неумело сначала, просеивали через марту, получилась какая-то шероховатая такая поверхность. Вот, были маленькие такие работы, я вам их не показывала в мастерской, первые, пробные, совсем такие маленькие. Вот, интересно, хотя сложно, потому что меняется цвет, ну, там надо как-то приспособиться. И меня это увлекло, и я поняла, что можно так писать. Причем потом я иногда добавляла какие-то краски, ну, потом, когда уже понятно было, что можно... Не всегда же такая ситуация, когда нет красок, краски есть. Вот. Ну, и, собственно, возникли эти работы. А то, что вы их называете там какими-то глубокими, ну, это, понимаете, они делались не для заказчика, не, в общем, не для кого-то. Так мне хотелось сделать то, что мне хотелось, так как я ощущала какие-то события евангельские, скажем.
Мне хотелось бы вернуться к началу нашего разговора и к словосочетанию «Андреевский монастырь», поскольку мы и наша радиостанция, и ваша мастерская находится в Андреевском монастыре. Говорят, что люди, которым посчастливилось побывать однажды в надвратном храме Андреевского монастыря, обычно бывают ошеломлены, они не понимают, где они оказались, потому что, с одной стороны, эта красота, с которой они встречаются, очевидно, дышит какой-то древностью, но при всем этом иконы, фрески, резной иконостас этот потрясающе выполнен, как будто только что. И первый вопрос у людей бывает в виде междометий. «Ой, а что это? Ой, а как это? Ой, ничего себе, а это кто?» И мы хотим переадресовать вопрос посетителей и некоторых наших слушателей, которые тоже были посетителями надвратного храма Андреевского монастыря. Что вы такого сотворили вот в этом храме Андрея Стратилата?
Что вы с ним сделали?
Наверное, тогда вопрос к Сергею.
Ну, наверное, дело в том, что вообще ничего особенного не сделали. Сделали иконостас. Тот самый иконостас, который уже много лет назад, уже больше 10 лет назад заказывал отец Борис, бывший настоятель этого храма. Вот. Он видел наши работы в других храмах, в частности, в храме святителя Николая в Голудвине. Вот. И после этого обратился к нам с просьбой сделать вот этот вот иконостас. Вообще, вернее, сделать даже не иконостас, а сделать такое решение всего храма. Вот. То есть был сделан проект иконостаса и вот какие-то задуманные росписи. И, в общем-то, ничего особенного не предполагалось. Вот. Дело в том, что, наверное, вся, так сказать, тонкость ситуации состоит в том, что отец Борис предоставил какую-то такую полную свободу. Он не вмешивался в процесс. Вот. Он не мешал. Ну, очень часто бывает, что настоятели...
начинают диктовать художникам, что же делать.
Диктуют. Они, нет, иногда они диктуют, иногда они проявляют какую-то робость и начинают говорить, а что, вот так и будет, да? А это вот так и останется. Вот. А вот, понимаете, то есть проявляют такое...
беспокойство.
Давайте назовем это маловерием.
Ага.
Вот, да. То есть они не верят, что художник может сделать вот как-то так, значит, что им это будет непонятно, а на самом деле окажется хорошо. Вот, вот отец Борис проявил удивительное такое свойство, он как-то доверился нам. Вот, и вот стали появляться иконы, значит, в храме. Вот, и он смотрел и ничего не говорил, а потом, в общем, вот возник этот иконостас, и оказалось, что, в общем, все это может существовать. Еще более, я уж продолжу, может быть, тогда так немножко впереди паровоза буду бежать, потому что начиналось все с иконостаса, вот, а потом произошла вещь, ну, на мой взгляд, просто фантастическая. Пришел отец Борис, сидел у нас в мастерской на диване, пил чай, там разговоры о том, о сём. На полу стояли как раз вот те самые работы Ирины, которые привезли из деревни. Вот эти самые, сделанные на песочке, какими-то глинами, такие очень бледненькие, вот. И где-то там, значит, после получаса разговора, значит, отец Борис говорит: «Ирина, а это что?» А мы говорим: «Ну, знаете, так, отец Борис, балуемся там, знаете».
Экспериментируем.
Да, на даче, в деревне. Вот. Он подумал еще недолго и говорит: «А вот я бы хотел, чтобы был так расписан храм». Вот. Я так как-то на минуту тоже потерял какое-то чувство реальности, потому что обычно все бывает наоборот.
В такой манере или этими материалами?
Нет, вот именно вот так вот, ну, по ну, скажем, по качеству изображения, чтобы вот так вот, чтобы это вот такие светлые росписи, совершенно мало проявленные такие, не такие кондовые на голубых фонах, как обычно привыкли мы видеть во всех.
Если позволишь, я просто не надо говорить кондовые, ну такие четкие, ясные. Ну, скажем,
у вас скорее импрессионизм в этом смысле.
Ну, импрессионизм это достаточно четкое явление в искусстве там, 19 века.
Ну, мы с Аллой не искусствоведы, поэтому вы нам простите нашу погрешность.
Да. Я думаю, что здесь не нужно слово импрессионизм, просто вот стояли такие вот очень бледные какие-то росписи. И вот отец Борис почувствовал, что вот это может быть. И дальше начался разговор просто какой-то фантастический такой, потому что мы ему говорим, ну, вы понимаете, вот это, вот вы хотите, чтобы буквально так было? Он говорит, да, я хочу, чтобы так было. Я думаю, ну,
можно
ничего
я еще скажу два слова? Я очень не хотела. Причем он сказал, что надо, он хочет, чтобы был расписан свод. Ну, не весь храм, а свод. Вот, свод, ну, и там тропарь, покровок должен быть написан как часть росписи. Но, в общем, короче говоря, не только что сейчас называют таким несколько, так сказать, издевательским, таким, ну, там, обои, когда все снизу доверху, вот, все.
А, ну, вот оклеено.
Да. Конкретно свод. Вот. А мне... А я писала иконостас в это время, и, в общем, как-то вжилась, то есть, ну, написала уже Деисус, местный ряд, Деисусный ряд, праздники писала. И вот он говорит, все, типа, надо прерваться и заняться росписью свода. Собираем леса. Вот. А мне так не хотелось, честно говоря, вот. Ну, у меня не было... Я вообще монументалист по образованию, вот я заканчивала монументальное отделение. Вот, но как-то мне ужасно не хотелось этим заниматься. Как-то. И вообще мне казалось,
вы
хорошо.
Ленились просто? Или ленились
нет,
просто?
Нет, я
или...
не ленилась, но я...
Страшновато
как,
было.
Как-то была, да, не уверена, что я... Ну, понимаете, я была погружена в иконостас, и если бы мы сразу оговаривали о том, что мы будем делать и роспись, и иконостас, может быть, делалось бы одновременно проект, то, что правильно делать вместе, проект иконостаса и роспись, одно из другого вытекает, все как-то. А тут как-то вот это возникло уже как внезапно.
Ну, еще история Микеланджело приходит на ум, который как расписал свод Сикстинской капеллы, после чего не мог ни разогнуться, ни согнуться. И, конечно, это очень тяжело, физически тяжело.
А вот я как раз хотел спросить, как... вот хорошо, мы строим леса и расписывать свод, это надо лежа делать, что ли?
Нет,
да?
нет. Я совершенно нет. Ничего лежа не... Мы с Сергеем рисовали там вместе, во-первых, эскизы делались.
Да нету так, надо голову задирать и что-то
ничего,
там такое делать.
Вы, в моем каком-то совершенно далеком представлении о работе, скажем так, живописца или человека, который расписывает церковные стены, то есть это надо сначала подняться, что-то там
подняться,
нарисовать,
безусловно.
Потом спуститься, отойти, посмотреть, ага, так, нет, не то, опять подняться, то есть это какая-то такая работа?
Нет.
Специфика ситуации все... состояла в том, что спуститься, посмотреть было нельзя. Был сделан настил, на котором мы стояли, и этот настил, он, собственно,
перегораживал весь
саму
храм,
роспись, понимаете? Загораживал.
То есть снизу то есть нельзя было, нет.
Да, да.
Для этого нужно было разобрать настил.
Мы периодически разбирали, несколько вынимали секции этих досок и снизу смотрели, ну, чтобы в масштабе не ошибиться. Ну, ладно, простите, я перебила, да?
Это очень-очень интересно.
Вы начинаете вскрывать, так, знаете, инсайдерской информации о том, как создается волшебство.
Ну, я не знаю.
На самом деле так создается все, что можно назвать волшебством, что можно назвать китчем даже. То есть тут так, таким образом, ну, если говорить о процессе, я думаю, создается все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Зарон, художник, иконописец, Сергей Антонов, скульптор, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». А можно еще вопрос по поводу другого проекта, который вы выполняли? Есть в Москве храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, где один из пределов совершенно, знаете, таким космическим, запредельным иконостасом, который, по сути своей, вообще совсем не иконостас. Это распятие, Это, то есть это крест вырезанный, я не знаю, как, наверное...
Ну, это не
Сергей
распятие,
выше.
Это крест.
Это крест, это да. крест, вырезанный из камня.
Да, и сделал все это я.
Сделали это все вы. Все это вы натворили.
Он не из камня сделан, нет. Вы знаете, там была другая история.
Я поясню особенность этого места, потому что кто-то видел, а кто-то нет. Большинство наших слушателей, наверное, не в курсе, о чем я сейчас говорю. Так вот, выглядит это так, что все, что происходит в алтаре, видно. Просто потому, что никакой глухой вот этой вот алтарной преграды там нет, есть крест, который как будто бы даже немножко парит над землей, и который символизирует собой вот эту самую алтарную преграду. Через него действительно видно все, особенно если в алтаре, там, не знаю, лучи солнца проникают, или если там свет включен, то ощущение такое, что из этого креста просто лучами свет расходится и наполняет собой храм. Мистическое ощущение. Вот. Оно не случайно, я говорю, что оно космическое и мистическое. Это не случайно так. Это какая-то очень дерзкая мысль даже, художественная. Но вы вместе с тем все
это
исполнили.
Это точно дерзко, да.
И это очень здорово. А теперь вам слово. Расскажите, пожалуйста, как вы до этого
как
дошли.
Как вы дошли до такой жизни.
Простите.
Нет, все начиналось очень невинно, я бы сказал. Мне позвонил совершенно неизвестный мне священник, вот отец Александр Абрамов.
На тот момент неизвестный.
Ну, мне неизвестный, а вот лично мне. Он до этого был в Нью-Йорке, здесь в Москве как-то не показывался. Вот,
частый гость нашей студии.
Я
да,
знаю.
Мы это знаем.
Теперь мы про него много знаем и дружим с ним. Вот. На тот момент он был мне совершенно неизвестный человек. Позвонил и сказал, что он... хочет, чтобы я сделал каменный иконостас у него в храме. Вот. Я отказываться не стал. Мы с ним встретились, причем встретились вот здесь, в Андреевском монастыре. Он посмотрел все, что мы сделали здесь.
В храме,
ему храм очень понравился. Он сказал, ну, идеальный храм, все. Вот. После этого, значит, мы встречались уже там в Крапивниках. Вот. Он объяснил, что он хочет каменный иконостас. Там на самом деле была алтарная преграда такая деревянная, сделанная, очевидно, в 90-е годы, в самом начале того времени, когда храм был только передан церкви. Вот. Он его передал там в какую-то школу и, значит, решил, что там должен быть такой вот какой-то каменный иконостас и обязательно моей работы. Причем моих работ он, в общем-то, не видел, он видел только где-то в интернете что-то. Он нашел, значит, и решил, что вот ему это надо. Вот. Ну, я сказал, что я буду думать, попробую что-то сделать. Прошло месяца два. Мы с ним встречались в разных местах, в том числе там в Покровских воротах на каких-то мероприятиях. Вот. Он, так сказать, говорил, Сергей, вот я сейчас еще немножко пока терплю, но скоро я начну на вас уже давить. Вот, пожалуйста, выдавайте какой-то там проект. Вот. Ну, вот... под этим ли давлением или под каким-то другим, в общем, я начал что-то делать. Вот. А история там такая, то там, если разобрать тот иконостас, который там был, там получается просто длинная такая кишка, вот, где иконостас можно ставить, собственно, в любом месте. Вот. Это такая базилика, в общем. Маленький левый предел. Вот. Особенность... вот вся архитектура этого храма состоит в том, что там высокий центральный предел и два низких боковых, правый и левый. В правом стоит всем хорошо известный киевский крест патриарха Никона. Вот. Но это совершенно удивительная вещь. И, значит, когда вы входите в храм, то вы попадаете сначала в высокое пространство самого, собственно, храма, и два таких предела. И вот... в общем-то, мне захотелось, чтобы слева тоже был крест. А вот как это сделать, я не знал. Но там еще была такая металлическая связь, которая обычно держит свод. Эти связи есть практически во всех храмах. Но там она была низкая, и она такая кривая, и, в общем, она очень мешала. Потому что я хотел сделать низкий открытый иконостас, просто низкую каменную преграду, а наверху была бы вот эта железка. Я никак не мог понять, как это увязать вообще одно с другим. Вот эту железку с тем, значит, каким-то красивым иконостасом, который я хотел сделать. Вот, они как-то мешали. Понятно, что железка родная, ее убрать нельзя. Вот, и тогда мне, в общем, пришла в голову...
старая.
Ну да, это 18 век, это такой артефакт уже, понимаете. Вот, она кривая, такая ржавая, корявая железка. Вот, и тогда я понял, что вот в нем какой-то родился такой проект, что надо как-то с ней подружиться с этой железкой. Вот. И, в общем-то, весь иконостас сделан в стиле этой железки. То есть, сделали кованую металлическую конструкцию, которую, значит, и зацепили за эту самую наверху идущую связь.
У тебя же несколько
икон. И получился такой металлический крест, в который были вставлены впоследствии каменные иконы. Вот. То есть они были, значит, задуманы с самого начала, там их считанное количество, это справа от царских врат Спаситель, слева Божья Матерь, наверху Тайная Вечеря и Благовещение на царских вратах. Вот, собственно, все. Всего там, значит, вот несколько камней. Вот. И все это очень прозрачное такое. То есть это действительно металлический крест вот с такими вкраплениями камней. Вот. Там нет никаких диаконских дверей, ничего, просто проходы оставлены, чтобы можно было, значит, выходить там с дарами через северные якобы врата и заходить, значит, в алтарь через южные врата, и, соответственно, там есть царские врата, и все, все это очень маленькое, очень небольшое. Вот. Я не скрою, когда я этот проект нарисовал на бумажке, просто совершенно там, вот, и, по-моему, даже сидя ночью на кухне, я не спал, что-то меня там, значит, в голову ударило, я нарисовал, а вот. Мне он как-то сразу понравился. Я понял, что вообще это вот интересная мысль. А вот. Я показал потом... У меня было много проектов других, более таких совершенных. Вот. Я показал это Ире. А вот. Ира сказала примерно следующее, что я тебе не советую показывать этот проект, вот, потому что он действительно лучше других, но зачем ставить людей в неловкое положение? То есть люди должны будут от хорошего проекта отказаться, а согласиться на плохой. При этом они будут испытывать некоторое чувство неудобства, понимаете? Они будут говорить, ну, вы знаете, мы же там русская православная церковь, а это памятник архитектуры, а вы нам что предлагаете?
Вот. Подружиться с железкой.
Вот. Короче говоря, я набрался некоторой смелости, отправился к отцу Александру. Это была суббота где-то перед Великим постом. Мы, значит, разложили там все эти проекты. Я показал одно, второе, третье, да, все там вместе со старостой. Все это внимательно смотрели. Вот там какие-то вопросы, да, а это что, а это как? Вот. Короче говоря, под конец я так несколько замявшись говорю, вообще-то у меня есть еще вот такой вот проект, уж не знаю, как вы к нему отнесетесь. Я ожидал услышать, что, ну, знаете, вот, Сергей, вы просто ошиблись дверью, понимаете, там музей современного искусства у нас вот напротив, там на Петровке, вот, а у нас православный храм. Вот. Произошло что-то совершенно для меня невозможное. Вот. Отец Александр сказал, я хочу этот иконостас. Я говорю, отец Александр, ну, вы понимаете, мы же должны будем это все согласовывать.
Теперь вы уже говорите все то, что да, вы да. в своем да. сознании проговорили а вот, от его лица.
Ну, да, вы просто должны понять, что нам его никто не согласует. Все эти искусствоведческие комиссии нам скажут, что а где диаконские врата, а почему так, а почему, что это за ржавая железка вообще такая стоит посередине храма. Ну,
наш друг.
Стоит ли об этом говорить?
Короче говоря... Отец Александр произнес достаточно смелую такую, я сказал, сакраментальную фразу. Он сказал, а мы, говорит, не будем ничего согласовывать. Вот. Вот. Это, в общем-то, все и решило. Я говорю, ну, не будем, так не будем. Я говорю, так что, делаем? Говорит, да, делаем. Вот. Ну, какие-то мы там еще мелочи, значит, оговорили. Вот. Да, и тут он, значит, начал меня убеждать, что в этом проекте ничего нету такого там еретического. Он говорит, ну что, вот у нас проем царских врат есть? Есть. В нем врата. Они открываются, открываются, закрываются, закрываются. Справа Спаситель, слева Божья Матерь, наверху Тайная Вечеря. А что еще нужно для совершения литургии?
Завеса там.
Да, висит катапитасма, она тоже отодвигается. А что еще нужно? Все остальное, вы понимаете, иконостас можно сделать там одноярусным, пятиярусным, семиярусным. И как, там,
вот, вот мы шестиярусные
делаем. Но это все, так сказать, совсем не обязательно. Для совершения литургии вот этого вполне достаточно. Вот. И, короче говоря, где-то за 15 минут судьба этого проекта была решена. Я, честно говоря, не очень верил, что это все будет осуществлено. Потому что я думаю, ну, бывает, я сейчас, может, еще такую тайну раскрою. А вот отец Александр сказал даже следующее. Он сказал, мы сделаем этот иконостас, я отслужу одну литургию, и пусть меня запретят в служении. Сказал. Уж не знаю, в каком он там был состоянии, но это было произнесено. А вот я думаю, ну, если человек в таком находится состоянии какой-то эйфории. Может, у него это сейчас пройдет, и послезавтра, допустим, будет немножко другой разговор. Скажет, ну, давайте мы как-то его там немножко все-таки приблизим к каким-то общепринятым православным нормам, там, сделаем, привесим какие-нибудь врата. Ничего этого не случилось. Короче говоря, после этого началась работа над иконостасом. Вот. Нашли кузнеца такого Александра Бугакова, который все это сделал, все это было установлено. Там был еще смешной момент. Вот, если вам интересно, я расскажу. Ну, не знаю, насколько вы любите смешные.
Мы очень любим, я особенно.
А вот вся там прелесть ситуации заключалась в том, что эту штуку отковали. Вот, и, значит, я ездил,
вот эту самую сакраментальную железку, с которой вот вы подружились?
Нет, подружился я с той, которая была. А это, так сказать...
Вот эту уже
это
другую.
То, что порождение вот этой дружбы, да, плод дружбы, или как это там называется. Короче говоря, в общем, собираются 4 человека взрослых с высшими образованиями, а вот, привозят эту железку на машине. Вот, и тут... становится понятно, что ее нельзя внести в храм. Вот, она не проходит в дверь.
Вот эту конструкцию, вот, крест.
То есть она сварена, все там проклепано, все сделано, все замечательно. Вот. И тут я понимаю, что вообще думать надо заранее, конечно. Надо было просто промерить все, посмотреть, потому что можно было сделать ее из каких-то частей, сварить уже непосредственно.
И как вы вышли из положения?
Вы разобрали часть здания?
Нет.
Причем, как все притчи, кровля.
Там дверь просто очень небольшая. Вот та дверь, в которую мы сейчас проходим в храм, это, в общем, такое расширенное окно. На самом деле, там вход через колокольню, вот там, где кабинет отца Александра, и дальше вход в храм. Вот, ну, пережили мы несколько трудных минут. Вот, потом...
4 человека с высшим образованием.
Ну да, там нашли, был настоятель, значит, кузнец, я и староста. Все люди с высшим образованием, один даже кандидат исторических наук.
Вот. Тяжело вам было стоять и думать.
Да, вот 4 человека, вроде взрослые люди, должны бы подумать вообще. Вот. Ну вот не подумали. Но сначала сняли одну створку двери.
Мало.
Мало. Сняли вторую. Вот. И тут вот крест прошел. Буквально, знаете, как вот говорят, мылить надо когда. В общем, просунули его туда, вот, перекрестились, в хорошем смысле слова так это. Вот, и стали устанавливать. К вечеру вся эта конструкция стояла. Буквально 2 часа прошло, все поставили, все замечательно. Вот, я тогда уже привез первый рельеф. Вот, и оказалось, что все это может существовать. И это было где-то весной, а на Серафима Саровского зимой уже там отец Александр служил первую литургию. Там не были закончены все камни, но, в общем, там уже можно было служить и уже как-то так потихонечку.
Там роспись была сделана.
Была сделана роспись.
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». Наши сегодня удивительные гости — Ирина Зарон, церковный художник и иконописец, и ее супруг, скульптор и архитектор Сергей Антонов. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».